понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Январь 2017 года. Время, когда планы строить на ближайшие 12 месяцев. И это все совпадает с инаугурацией Дональда Трампа, которая должна пройти уже 20 января. Именно в этот день следующий президент США официально принесет присягу и будет считаться вступившим в должность. Ну а пока 16 января вполне себе замечательное время для того, чтобы подбивать итоги. В первую очередь того, какой была для Украины, какой была для Крыма администрация действий действующего пока еще президента США Барака Обамы, потому что в конечном счете именно этой администрации пришлось столкнуться с новым вызовом. С новым вызовом под названием аннексия украинского полуострова. И именно этой администрации пришлось закладывать фундамент политики непризнания этой самой аннексии. Насколько он оказался прочен и чего ждать от следующей администрации, вот обо всем этом пойдет речь сегодня в программе. А информационный повод у нас более чем существенный. Сегодня состоялся последний официальный визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена. Именно с этого предложения начнется наш информационный сюжет.
100 слов по теме.
Сегодня состоялся последний официальный визит в Украину у вице-президента США Джозефа Байдена. Американский политик вместе с администрацией президента Барака Обамы складывает свои полномочия 20 января. В своем выступлении в Киеве Байден заверил, что после инаугурации Дональда Трампа отношения между странами не изменятся.
Вместе с нашими партнерами в ЕС и группе 7 мы четко дали понять, что санкции будут действовать, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. А санкции, касающиеся Крыма, против России, должны быть действующими до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над Крымом народу Украины.
После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины американское правительство ввело санкции против России. Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, список которых периодически расширяется. В результате экономика России ослабляется. Из-за опасения попасть под американские санкции, крупные российские и зарубежные компании отказываются работать в Крыму. По этой причине уже несколько раз срывался конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Также в конце октября стало известно, что электротурбины немецкой компании «Siemens», изготовленные специально для двух строящихся крымских теплоэлектростанций, на захваченный полуостров поставляться не будут. Американское правительство помогает Украине проводить реформы и поддерживать финансово. В этом году сумма помощи почти 665 миллионов долларов, а еще США предоставит 326 миллионов долларов за счет кредитных гарантий. Кроме того, после начала конфликта на востоке Украины американские военные регулярно занимаются подготовкой украинской армии по стандартам НАТО. Помимо обучения, американская армия разрабатывает логистику, поставляет в Украину медицинскую технику, нелетальное вооружение, экипировку, системы радаров.
100 слов по теме.
Друзья, ну, есть много вопросов, но самое важное, что есть люди, способные на эти вопросы давать квалифицированные ответы. Рад приветствовать Николая Капитоненко, украинский политолог, эксперт Института общественно-экономических исследований. Сегодня гость нашей программы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я помню, когда произошла аннексия, вот события февраля-марта 2014 года, очень часто тогда встречалась мысль, что Владимиру Путину несказанно повезло, что если бы, например, он попытался проделать все то же, когда, например, в США был бы Рональд Рейган, а в Великобритании Маргарет Тэтчер, то реакция со стороны Запада, коллективного Запада, была бы куда бы более жесткой. И тогда многие упрекали Барака Обаму за некую мягкотелость, за готовность искать компромиссы в тех ситуациях, когда компромиссы, быть может, и искать не стоило. Но я понимаю, что, с другой стороны, это все звучало во многом под влиянием эмоций, потому что 2014 год был слишком эмоциональным годом для Украины. Вот сегодня, из января 2017-го, оглядываясь на уходящую администрацию Обамы, какие у вас эмоции?
Эмоции у меня самые положительные. То есть, оглядываясь на украинскую реакцию весны 2014 года, виден романтизм, видна наивность, виден излишний украиноцентризм, то есть мнение о том, что вот весь мир, все, что происходит в Украине, интересует весь мир, и здесь судьба мира решается. Этого, естественно, не было. И если вспоминать того же Рейгана с Тэтчер, то можно вспомнить войну в Афганистане, где, в общем-то, американцы никаких солдат, никакой войны с Советским Союзом не вели. Если уж что-то похожее и дальше уходить в историю, то максимум можно вспомнить там войну во Вьетнаме, которая велась в совершенно других обстоятельствах. То есть кто угодно на месте Обамы сделал бы примерно то же самое. И когда Обаму упрекают в излишней мягкости и нерешительности, мне эти упреки совершенно непонятны. Я сразу же вспоминаю Буша, младшего 43-го президента США, которого прямо обвиняли в том, что он своими односторонними решительными силовыми действиями поставил под угрозу американское лидерство в мире, фактически свел на нет американскую гегемонию и ввел американскую внешнюю политику в кризис. То есть что-то было не так с его внешней политикой. Пришел Обама, который сказал, нет, мы будем действовать более разумно, будем применять мягкую, разумную силу. И бац, в Украине тоже его начинают критиковать и рассказывать о том, что вот он что-то делал не так. С моей точки зрения, если смотреть на все это не с украинских позиций, а с американских, реакция была абсолютно предсказуемая, абсолютно адекватная и, в общем-то, безальтернативная.
Сегодня очень часто, вы знаете, многие говорят, что 2014 год для Украины стал годом обретения реальной, а не такой мнимой независимости, собственно, которая вот это обретение независимости, оно сопровождается, собственно, реальной войной за этот суверенитет. И многие говорят, что Украине выпала не самая благодарная доля, это обретать вот эту самую независимость в эпоху, когда весь мир и привычные нам правила начинают как-то очень резко бурлить, как-то очень резко весь мир начинает штормить. И если там еще в 2014 году все воспринимали как должное, например, голосование там, в Генассамблее ООН по поводу там, непризнания аннексии Крыма, то уже в 2016 году каждый раз, когда там, на международных площадках подчеркивается, что Крым украинский, Украина вздыхает с облегчением, потому что невольно, подспудно есть такое ожидание, что вот рано или поздно какой-то европейский политик не маргинального уровня, может быть, первого или второго эшелона, начнет говорить крамольные вещи о признании триколоров над украинским полуостровом. И вот на ваш взгляд, насколько вообще вот крепок тот фундамент непризнания аннексии Крыма, который пыталась закладывать администрация Барака Обамы?
Я думаю, что с формальной точки зрения он достаточно крепок, потому что Россия, бросившая вызов мировому порядку, почему все так нестабильно, непредсказуемо и шатко, потому что основные правила международного взаимодействия поставлены под сомнение одним из государств, которое считает себя великим. То есть здесь наступает период нестабильности, и ничего такого надежного и прочного нет. Поэтому, с одной стороны, формально режим санкций и вообще трактовка украинского кризиса и Крыма как чего части, я думаю, она сохранится на среднесрочную перспективу. То есть с формальной точки зрения санкции будут работает до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. То есть очень долго, с моей точки зрения. Но вот с содержательной стороны есть риск того, что и Соединенные Штаты, и европейские страны, скорее всего, европейские страны, некоторые из них раньше, могут перейти к той политике, которая проводилась в отношении Советского Союза по поводу аннексии Прибалтийских республик в 1940 году. То есть формально мы не признаем эту аннексию, но, тем не менее, развиваем отношения с Советским Союзом, как ни в чем не бывало. Вот этот риск есть. Хотя Россия не Советский Союз, она гораздо слабее, и для американцев и для европейцев есть свой интерес в продлении режима санкций. С этой позиции гораздо удобнее решать с Россией те конфликтные вопросы, которые у них находятся на их собственной повестке дня.
Сохраняя санкционное давление. А что это дает в переговорном процессе для тех же Соединенных Штатов?
Это делает Россию слабее. Это не делает Россию слабее в сравнении с Украиной, потому что у нас собственное соревнование, мы как бы в разных лигах немного находимся. Но Россия, которая претендует на глобальную роль, Россия, которая хочет стать игроком, участвующим в распределении сфер влияния, определении норм мирового порядка и так далее, такая Россия становится слабее из-за санкций. Сегодня российская экономика уже менее процента от мировой, а с такими показателями государство претендовать на какую-то глобальную роль, диктовать какие-то правила, просто не имеет достаточных оснований. И вот в этом глобальном измерении этого конфликта, конечно, позиции России ослабляются, и одним конкурентом у американцев становится меньше. Они могут делать с Россией все, что угодно. Например, превратить ее в союзника против Китая, если им захочется. Они сегодня это могут сделать просто так, ничего даже не особо не отдавая взамен.
Любопытно, что, собственно, администрация Барака Обамы, выдвиженца от демократической партии, она, разумеется, отличается от предполагаемой администрации Дональда Трампа. Тем более, вот многие описывают, что Дональд Трамп по своей природе, являясь бизнесменом и по своей кадровой политике, скорее всего, будет таким приверженцем дипломатии сделок. Вот, в частности, одна из идей, которая прозвучала накануне, когда Дональд Трамп, отвечая на вопрос, при каких условиях могли бы быть сняты санкции с Российской Федерации, он отвечает, ну, например, в обмен на ядерное разоружение. И, например, в частности, вот обозреватель целого ряда средств массовой информации Василий Головнин, который живет в Японии, он говорит, что, например, японские СМИ, они шокированы, потому что, на их взгляд, дипломатия сделок, она довольно беспринципна, когда в одну кучу соединяются разные проблемы, и на основе произвольной выгоды предполагается обменивать, ну, условно говоря, теплое на мягкое. Санкции против России, которые введены были за агрессию в отношении Украины, например, на ядерное разоружение. Вот дипломатия сделок, и если она действительно окажется в инструментарии новой администрации в Вашингтоне, насколько это серьезный риск, на ваш взгляд?
Мне очень понравилось вот этот обмен теплое на мягкое, потому что в свое время с этим столкнулась Украина, когда меняла продление пребывания Черноморского флота российского в Севастополе на скидки на газ. Вот это то, чего не должно допускать слабое государство в отношениях с более сильным. И это та ловушка, в которую сегодня может попасть Россия в своих отношениях с США. Она тоже слабый партнер здесь. И если США будут навязывать вот такого рода сделки, Россия будет от них проигрывать. С моей точки зрения, ничего плохого в прагматичной дипломатии, дипломатии сделок нет, если только эти сделки правильно просчитаны. То, что предлагает Трамп, это блестящее, по-моему, предложение, которое, с одной стороны, может быть похожим на троллинг, потому что процесс ядерного разоружения – это очень сложный процесс. Он длительный, как правило, там взаимного доверия не хватает, там множество сложностей и все такое. То есть просто так его начать трудно достаточно. Но с другой стороны, если Россия на это пойдет, то это удар в самое сердце нынешнего Кремля, удар по его ядерным возможностям. Единственный основание Кремлю претендовать на статус глобальной державы.
Ну, вы знаете, опять же, вот возвращаясь к теме санкций, очень часто сопоставляли в Украине опыт, например, действий Сербии и опыт действий Российской Федерации. И вспоминали, что когда режим Слободана Милошевича устраивал боевые действия на территории Боснии и Хорватии, ну, во всяком случае, подпитывал эти боевые действия, то санкционное давление на Белград было куда более жестким. Были арестованы активы сербские, находившиеся за пределами страны, было введено тотальное эмбарго на любые торговые взаимоотношения. Вот на ваш взгляд, те санкции, которые получила Российская Федерация на протяжении 2014-2015-2016 года, из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, они теоретически могли бы вообще случиться по югославскому сценарию?
Теоретически могли, но на практике нет, потому что, с одной стороны, Россия – это не Сербия, она сильнее гораздо и сильнее интегрирована в мировую экономику, и болезни, и дороже были бы санкции против нее, а с другой стороны, потому что западные страны, рассчитывая уровень санкционного давления, исходят из того, что Россия – государство слабое, так же, как Украина. То есть оно может распаться просто-напросто. А распад России никому не нужен. Поэтому перебор с санкциями может создать угрозу, с которой Запад не хочет иметь дело.
Ну, знаете, еще один любопытный комментарий, на наш взгляд, прозвучал из России. Там политолог Мария Снеговая заявила о том, что администрация Барака Обамы отличалась довольно сильной внутренней политикой, но вот, по ее мнению, во внешней политике были серьезные провалы. Давайте послушаем это мнение.
Точка зрения.
С точки зрения демократов, во внутренней политике, я подчеркиваю, во внутренней, Обама, безусловно, сильный и успешный президент. А во внешней политике провалы крупные, потому что на Ближнем Востоке полный хаос, и во многом это связано со слабостью политики Обамы. А опять же, Россия смогла вторгнуться в Украину во многом именно потому, что осуществлялась долгое время неверная политика в отношении России, попытки перезагрузки и прочее. Не совсем однозначная позиция относительно Ирана и так далее. Поэтому, хотя во внутренней политике, безусловно, был прорыв, во внешней политике все гораздо труднее. И, конечно, во многом Обама обеспечил Дональда Трампа сегодня.
Точка зрения.
Это было мнение российского политолога Марии Снеговой. К нашей беседе присоединяется колумнист Deutsche Welle Иван Преображенский. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а что вообще европейские СМИ пишут по поводу уходящей администрации Обамы? Вот какая интонация превалирует в тех заголовках и в тех текстах, которые вам попадаются на глаза?
Ну, я бы сказал, что по большому счету европейские СМИ слабо рефлектируют уход Обамы. Нет, еще до Нового года, до Рождества эта тема по большому счету обсуждалась. Сейчас уже гораздо меньше в целом. И европейские СМИ в первую очередь интересуют, естественно, нет, приход нового президента. Что касается, собственно, Обамы, нет, то скорее речь идет о разочаровании. Нет, о том, что президент, на которого возлагали в Европе столько надежд, не завершил ни один серьезный международный проект, нет, и не смог помочь Европейскому Союзу решить свои проблемы. Фактически в период президентства Обамы, вне зависимости от того, виновен, скажем так, сам он в этом или нет, он не смог предотвратить серьезное повреждение, серьезное возникновение серьезных проблем в так называемом евроатлантическом партнерстве, то есть во взаимоотношениях Евросоюза со Соединенными Штатами.
На ваш, опять же, вот какие ожидания от администрации Дональда Трампа? Вот в каких интонациях чаще пишут там, восточноевропейские, быть может, СМИ о новом президенте США? Чего боятся больше всего, а чего, наоборот, может быть, с нетерпением ждут?
Больше всего боятся в целом непредсказуемости Дональда Трампа, поскольку большинство европейских наблюдателей, как в Восточной и Центральной Европе, так, собственно, и в Западной, считают, что у него нет своей четкой концепции международной политики. Нет. И даже сейчас, когда уже его команда более или менее ясна, нет, что это будут за люди, абсолютно непонятно, какую политику они будут проводить. Многие восточноевропейские, центральноевропейские страны всерьез опасаются, особенно те, кто традиционно опасаются роста влияния России. Нет, это касается Прибалтики, это отчасти касается Чехии, отчасти касается Польши, в значительной мере Польши. Нет, опасаются, что Дональд Трамп будет выстраивать отношения поверх вообще трансатлантического партнерства, напрямую с Москвой, возможно, с Великобританией. Нет, и фактически будет придерживаться той же политики, которой Россия придерживалась в последние годы, то есть не сотрудничать с Европейским Союзом в целом, нет, а разделять его и сотрудничать с отдельными странами, в первую очередь с наиболее сильными. Естественно, для малых и средних стран, нет, такой подход представляет серьезную угрозу, нет, и они опасаются, что их интересы будут забыты американскими союзниками.
Понятно. Опять же, мы сегодня обнаруживали, что вот последние, соответственно, несколько недель мы раз за разом говорили о том, что никто не знает, каким будет Дональд Трамп политик, потому что он, собственно, в политике никогда и не принимал участие ни на уровне губернаторских выборов, в отличие от того же Рональда Рейгана. И поэтому все пытались прогнозировать его действия, исходя из того кадрового пассианса, который он потихонечку нам карту за картой приоткрывал. Да, мы видели там господина Тиллерса, нам видели людей, которые будут возглавлять силовые департаменты. И опять же, вот дипломатия сделок, того, чего очень кто-то с нетерпением ждет, а кто-то с опаской ждет от новых обитателей Белого дома. Вот это самая дипломатия сделок, когда, условно говоря, главенствуют не какие-то принципы международного права, а интересы крупнейших игроков. То есть, я так понимаю, что это тоже вызывает определенные опасения в тех странах, о которых вы говорили?
Безусловно. Нет, вызывает опасения и сама по себе политика сделок, когда что угодно может быть обменено на что угодно. В частности, достаточно серьезные отклики вызвал намек Трампа. На самом деле, пока достаточно слабый, на возможность обсуждения с Россией обмена санкций на ядерное разоружение. Нет, это говорит о том, что, собственно, Крым и Украина, нет, а значит, и отношения, например, Европейского Союза с США в какой-то момент, то есть любое, вообще любой факт, нет, может стать предметом торга. Это уже пугает. И другое, такая политика сделок предполагает, что сделка не обнародуется как в бизнесе до того самого момента, пока она не заключена. Нет. И это разрушает любые надежды на попытки повлиять каким-то образом на принятие решений новой американской администрации. Нет, таким образом получается, что, например, Франция, сейчас резко возражающая против намеков новой администрации США на то, что может быть перенесено посольство США из Тель-Авива, международно признанной столицей Израиля, в Иерусалим. Нет, так вот, Франция не понимает, какие еще жесты в одностороннем порядке будет предпринимать США. Нет, Франция не так давно, только при Саркози, вернувшаяся в военную составляющую НАТО, нет, понимает, что военного сотрудничества с США в рамках НАТО нет, в ближайшие несколько лет фактически может не быть. Нет, и опять-таки непонятно, каким образом обсуждать это с США, нет, поскольку все идет в рамках закрытых сделок. Свое возмущение уже выразил Иран. Это не связано с Европой напрямую, но ведь это соглашение, которого добивались европейские, а не американские политики. И теперь речь идет о его пересмотре опять за закрытыми дверями.
Угу. Понятно. Спасибо вам, Иван. Иван Преображенский, политолог, обозреватель Deutsche Welle, был на связи со студией Крым Реалии. Мы продолжаем говорить с Николаем Капитоненко, украинским политологом, экспертом Института общественно-экономических исследований. Николай, вот очень часто звучат такие опасения, что 2017 год может стать годом, когда Украину будут продавливать на замирение на Донбассе ценой уступок именно со стороны Киева. Когда сценарий, когда там Крым, например, предложат отложить, вот как вы говорили, по прибалтийскому сценарию, да, когда его вроде бы не признают, но он никоим образом не фигурирует в повестке, не мешает там сотрудничать с западным столицам, с Москвой. А Донбасс, например, по боснийскому варианту предложат Киеву, соответственно, интегрировать в состав страны. Насколько, на ваш взгляд, вот велика подобная угроза подобного сценария на 2017 год?
Я думаю, что, во-первых, если такое будет происходить, то это будет не новость, поскольку давление на нас со стороны европейских, как минимум, стран было и раньше, и Европе конфликт в Украине в открытой форме не нужен. Его нужно как минимум заморозить, а лучше каким-нибудь образом решить. И эта же линия с европейцами будет продолжена. Усиление вообще международного давления я не столько боюсь, поскольку не так много помощи Украине было предоставлено за это время, чтобы сейчас от нас что-то требовать. То есть мы не так критично были зависимы от внешних источников любой помощи. Но есть другой момент. Конфликт, по мере того, как он становится более структурированным, он начинает создавать запрос на разные варианты решения внутри украинского общества. То есть не обязательно те сценарии уступок, диалога, переговоров и так далее, которые появлялись в последнее время, будут еще появляться дальше, это кем-то инспирированные сценарии. На это есть спрос внутри украинского общества по мере того, как не работает нынешняя стратегия управления конфликтом на востоке Украины и отсутствует стратегия в отношении Крыма.
То есть люди просто могут устать от войны и согласиться на замирение на любых условиях?
В любом конфликте наступает усталость, наступает готовность идти на уступки. На любых условиях или нет, я не знаю. И здесь задача наших политиков четко обозначить, на каких условиях мы готовы идти на уступки, на каких нет. Но то, что спрос на это появится, это точно, потому что иначе мы будем иметь гарантированно ухудшение ситуации. То есть то, что мы сегодня имеем, только со временем будет становиться все хуже и хуже.
Понятно. Спасибо вам большое. Николай Капитоненко, политолог, эксперт Института общественно-экономических исследований, был гостем программы «Крым Реалии». Друзья, ну вот такие вот, условно говоря, проводы администрации Барака Обамы, я думаю, сейчас звучат в эфире самых разных радиостанций и телестудий и будут звучать, наверное, всю эту неделю, вплоть до 20 января, когда примет, соответственно, присягу новый президент, следующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Никто точно не знает, каким будет 2017 год. Нам остается только догадываться, какие вызовы ждут нас и весь мир. Мы, конечно, очень украиноцентричны и всматриваемся в любого мирового политика только с точки зрения того, готов ли он объявить Черноморск вольным городом и куда они будут продавать скобяные изделия. Но на самом-то деле именно вот эта замершая атмосфера ожидания, она роднит все мировые столицы по всему миру. Мы не исключение. Будем искать ответы и надеемся, что будем их находить. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.